Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за Дух Святой. Спасибо Тебе за те способности и за те возможности, которые могущественно Духом Твоим действуют в каждом из нас лично. Мы это ценим, и мы благодарны Тебе за это. И мы просим Тебя, прости, Господь Иисус, если мы хоть в чем-то угашали, ставили сопротивление, ставили препятствие действию Твоего Духа, были невнимательны к Его просьбам и наставлениям. Мы каемся во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Иисус, за могущественный Дух Господень в нас. Мы благодарны Тебе за то, что Ты Духом Твоим говоришь каждому из нас, научая нас, наставляя нас, проливая свет на всякую тьму и возвещая нам будущее. Мы благодарны Тебе. И мы просим Тебя Духом Твоим, направляй, веди нас в этом уроке. Производи в нас и хотение, и действие. Помажь духом премудрости ум каждого слушающего. И помоги каждому слушающему правильно понять и правильно принять все то, чему ты хочешь научить сейчас. Во имя Иисуса. И мы с благодарением принимаем, что прямо сейчас ты помазываешь ум каждого присутствующего. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас силой Твоей да сокрушаются всякие узы тьмы. И душевно слепые прямо сейчас да получают свое прозрение, а измученные прямо сейчас да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Иисус, мы благодарны Тебе за действие Твоего Духа и силы. Мы благодарны Тебе за Твое могущественное влияние на каждого из нас. Мы благодарны Тебе за то, что Ты держишь нас в руке Своей, и никто никогда не похитит нас из руки Твоей. Спасибо Тебе, Иисус. И мы просим Тебя Духом Твоим направляй, веди нас в сегодняшнем уроке. Помоги каждому из нас не остаться прежним. Я также прошу Тебя, Иисус, помажь меня для этого урока. И помоги мне донести это слово, это учение до Твоего народа во имя Иисуса. Я принимаю помазание. Благодарю Тебя за то, что Духом Твоим Ты будешь направлять и вести каждого лично. Во имя Иисуса. Господь Иисус, спасибо Тебе за Твое святое присутствие. Мы утверждаем на этом месте Божий юбилей, свободу духа, души и тела. И благодарим Тебя за ум Христов, за ум помазанный, за помазание на уме каждого молящегося. Я благословляю каждого присутствующего. И запрещаю тебе, сатана, мешать, принимать учение во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Мы благословлены тем, что ты начинаешь делать. И мы ожидаем, что ты не оставишь нас прежними. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо. Итак, сегодня у нас с вами 34-й урок. Он завершающий. Завершающий. Не, вообще 34-й. Если кто-то записывает себе, 34-й урок. И в этом 34-м уроке мы как бы продолжим рассматривать тему, что мешает слышать голос Духа Святого. Но эта тема будет сама по себе специфична, потому что мы не будем сильно углубленно говорить о том, что мешает. Мы в большей степени обозначим, что может мешать, и сразу будем разбираться с тем, как, чтобы это не мешало. Чтобы это не мешало. Но вообще я хочу еще раз и еще раз напомнить вам основные моменты, связанные со слышанием голоса Божьего. Мы долгий период времени обозначали для себя, что основное то, посредством чего Бог ведет, это есть записанное в обетование воля Божья. Это то, что номер один. Это то, что с самого начала остается для каждого рожденного свыше номер один. Записанное и представленное в обетованиях воля Божия. Второе, посредством чего Бог ведет, направляет, это Дух Святой в нашем духе. Это два основных момента. Если вы будете фокусировать внимание на что-то остальное больше, чем на это, то есть огромная вероятность, что вы уклонитесь. Я не говорю о том, что пророки в церкви не важны. Я не говорю о том, что ангелы, их появление не важно. Я не говорю и много другое, что оно не важно. Но я говорю то или о том, что без знания записанной воли Божией, представленной в обетованиях, и без водительства Духа Святого, вы будете слушать людей, которые называют себя пророки, слышать ангелов, вы будете слушать все остальное. И если у вас не будет света, то вас очень легко будет уклонить в сторону. Но если вы будете держать перед собой светильник, который есть записанная воля Божия, который есть Дух Божий в вас, то что бы ни говорил вам пророк или ангел или еще кто-то или что-то, вы всегда будете иметь истинное представление, насколько то, что говорится, истина. Никогда не воспринимайте что-то сразу. В Писании написано, все исследуйте, все проверяйте. Другое дело, вам придется научиться делать это оперативно. Человек стоит за кафедрой, что-то вам говорит, а вы должны сразу пропускать это через Писание. Это не значит, что вы должны отвлекаться, не внимать тому, что говорится. Нет, просто позвольте Духу Божьему свидетельствовать Духу вашему. Позвольте этому все идти как единый механизм. Когда вы этому научитесь, вы поймете, что это не так сложно. Нет, так сложно. А в определенных ситуациях все, что вы делаете, Дух Святой, то, что мне надо услышать, да, услышу. То, что мне не надо слышать, да, не услышу. И вот нормальный подход. И кто-то сидит на служении как цензура. Это неправильно. Все неправильно. А вы говорите, подождите, а почему ты слушаешь то, что неправильно? Слушай то, что правильно. Возможно, вы когда-то так не пробовали. А я именно так только сейчас и делаю, потому что милость превозносится над судом. И суд без милости, не оказавшему милость. Можно не шуршать, чтобы не отвлекать. Поэтому я рекомендую вам, когда вы приходите на какое-то служение, не становитесь тем, кто занимается просто тем, что то неправильно, то неправильно, неправильно. Попросите Духа Святого, то, что правильно, дай мне услышать. То, что меня не касается, ну, слава Богу, дай мне услышать то, что надо. Если здесь вообще мне ничего слышать не надо, то дай мне хоть порадоваться, что здесь дети Божьи собрались. Это тоже приятно. Так хорошо. Возможно, ты хочешь, чтобы я с кем-то познакомился, с кем-то пообщался, и я буду благословен и этим. Всегда есть возможность чему-то порадоваться. Но никогда не занимайте позицию осуждающего или обвиняющего. Мы не для этого слышим Дух Божий, и не для этого у нас есть драгоценные обетования. Это то, что я просто как вступление имею побуждение вам сказать. Итак, сегодня мы продолжаем говорить и завершаем 34-й урок. Мы будем говорить о том, что мешает слышать голос Духа Святого. То есть сегодняшний урок называется, что отсутствие организации качественной молитвы. Отсутствие организации качественной молитвы. Я думаю, что если вы у любого верующего спросите, ты молишься? Конечно. Любого верующего спросите, все молятся. Но по ходу своей христианской жизни я понимал, что молитва молитве рознь. И даже молитвы и среди молитв, они разные. Потому что есть молитва за правительство, есть молитва за то, есть молитва ходатайственная, есть молитва духовная брань, есть еще какие-то молитвы. Молитвы рознь. И когда мы говорим о молитве, связанной со слышанием голоса Божьего, то нельзя все в скопе это брать. Потому есть целенаправленное. Знаете, когда люди садятся за стол, переговоров. Они садятся так, чтобы и хорошо видеть, и слышать себя. Вот если вы приходите в молитвенную комнату, чтобы слышать голос Божий, это отличается от того, что вы пришли на общую молитву, где вы сражаетесь, и где интонация голоса играет тоже свою роль. Конечно, в первую очередь вера, но интонация голоса тоже в духовной брани играет свою роль. И вы начинаете переезд, наезд и заезд. А когда вы приходите в молитвенную комнату для того, чтобы слышать голос Божий, то здесь другая атмосфера нужна, другой порядок, там другие правила. Они не сильно, возможно, отличаются, но есть своя стратегия. Знаете, когда вы идете к любимому человеку, вы не идете ему с хозяйскими сумками, с торбами полными. И, знаете, человек ждет допустим, вам благословенный брат или муж назначил встречу и стоит с букетом. А вы идете на встречу с хозяйками, сумками, идете тяжелые, перегибаетесь и подходите. О, ты пришел, на тебе сумки. Вот это встречу назначил. Когда мы приходим к Богу, есть момент, когда мы действительно приходить к Нему с осознанием, кому мы приходим. Не, мы знаем, что Он нас любит. Мы знаем, что Он не хочет нас бить. Мы знаем. Поэтому часто этим пользуемся. Вы знаете об этом. Поэтому, в принципе, когда мы забегаем к Богу, о, Господь, у меня такие планы, послушай меня, как у тебя дела, может тебе чайку налить, разбежались, разошлись, все, в принципе, как бы и нормально. На меня сильное влияние оказало, хотя я слышал до этого это, но сильное влияние в свое время оказало то, как священники или первосвященники периода Ветхого Завета готовились ко встрече с Богом во святом святых. Они готовились целый год. В целом этих людей чуть ли не закрывали, нейтрализовали, чтобы ни в коем случае на нем не было никакого порока, прежде чем он войдет во святое святых. И даже когда он уже, будучи такой стерильный, туда заходил, то, знаете, так, ну, на всякий случай, привязывали к одной ноге веревку, а к другой колокольчик. Брат Олег, а зачем колокольчик? Чтобы пока месть он ходит, он звенит. А зачем веревку? Если перестал звенять, вытаскивать его оттуда. Вот такая комбинация. Потому что если в нем нашлась какая-то нечистота, то святом святых, он тут же замертво и падал. И его за ногу вытаскивали аккуратненько оттуда. Мы сейчас заходим в молитвенную комнату без колокольчика, без веревки. Туда-сюда, какие дела, каким причем, при всем. Конечно, милость превозносится над судом. Но давайте не будем младенцами и в этом вопросе. То, о чем я буду сегодня говорить, оно в целом направлено на то, чтобы вы понимали, что приходя к Богу, есть то, какие условия нужно создать. То есть фактически вы его как приглашаете. Конечно, он от вас никуда не выходил и от вас никуда не уходил. Вы постоянно с ним. Но есть момент, когда вы вступаете с ним в диалог. И к этому тоже надо приготовить определенную атмосферу. Это, знаете, эта подготовка больше связана с тем, что вы убираете у себя все, что ему мешает свободно с вами общаться. Проблема не в нем. Проблема в том, в нас, что мы пока... Наступит время общения с Богом, мы столько мусора разного налепляем на себя, что когда надо с ним поговорить, а у нас уже в ушах и то. Сегодня как раз эта тема направлена на то, что действительно, что может мешать слышать голос Божий. И сегодняшняя тема важна тем, что мы будем говорить об организации, в первую очередь организации, качественной молитвы. Качественной молитвы. Я буду делать на это ударение. Конечно, я буду придерживаться той молитвы, которая имеет свое постоянство, ясность стратегии молитвы. Я не буду говорить в целом об общих молитвах. Я понимаю, что когда верующих надо спрашивать, вы молитесь? Они говорят, конечно, молюсь. Вы умеете это делать? Конечно, умею. А это умеете? Это я все умею делать. Сказать, о, если вы все умеете делать, то значит мне с вами не по дороге. Знаете, слово «молюсь» вообще ни о чем не говорит. Всякий раз, когда вам задают конкретный вопрос, должен быть и конкретный детальный ответ. Если вас спрашивают, что вы делаете в отношении того, чтобы быть здоровым, вы говорите «молюсь», вы вообще ничего не сказали. Что вы делаете в отношении того, чтобы выйти из финансовых проблем? «Молюсь», вы вообще ничего не сказали. Что вы делаете для того, чтобы у вас решились вопросы в семье? «Молюсь», вы вообще ничего не сказали. Представляете, если вы пришли к врачу и сказали, врач, полечите меня. Хорошо, начнем с ног. Так у меня же голова. А какая разница, начнем с ног. Эти, вы сказали, что вы больной, а он сказал, что он врач. Должна быть всегда детали. Вот знаете, что важно в молитвах? Детали. Не просто сама молитва, детали важны. И я хочу с вами как раз сегодня обозначить эти вещи. Поймите, молитва эффективна. И результативно ровно настолько, насколько вы в ней сможете обозначить детали. Если Иисус обратился в Артемии, то Иисус, видя, что он слепой, задает ему странный вопрос. «Чего ты хочешь от меня?» Очень странный вопрос. Но тем не менее, этот вопрос важен. Важен. Поэтому и мы должны в этом плане быть в мудрости Божьей. Мы будем говорить с вами о самой организации молитвенного времени. Мы будем говорить о качественной организации молитвы, которая четко обозначена вопросами к Богу, необходимостью получения ответов, а также водительства и реализация уже выполняемых задач. Это взаимодействие напрямую с Богом. Возможно, то, что я сейчас буду говорить, для многих из вас знакомо, потому что в целом вы учились, какие-то посещали уже классы, и в некоторых классах мы кое-что из этих пунктов в целом говорили. Я не буду говорить все из тех классов, но некоторые моменты общие я обозначу. Поэтому, возможно, вы услышите знакомое вам. Позвольте Духу Святому служить вам дальше. Хорошо, давайте сейчас начнем говорить об организации качественной молитвы. С чего начинается в целом организация качественной молитвы? Делаю еще раз ударение. Я сейчас не говорю о молитве, связанной с, когда собирается 5-10 человек, там где двое или трое. Я не говорю о молитве, которая связана с тем, что вы куда-то пробиваетесь, ломаете стены. Нет. Я сейчас говорю о том, когда вы приходите к Богу с конкретным вопросом. Задаете вопрос, получаете конкретный ответ. Обозначаете этот ответ, записываете это задание. То есть у вас есть системное водительство в реализации определенных ответов. Определенные вопросы, определенные ответы. То есть идет диалог, живое общение с реализацией конкретных задач. То есть я буду говорить о конкретной диалоге с Богом. Выполнение определенных заданий или ответов на вопросы. Поэтому начинаем. Первое, что очень важно определить прежде, чем вы будете формировать эффективную молитву в слышание голоса Божьего. Первое, номер один. Вы должны определить для себя место молитвы. Я могу вам сказать, что кто пренебрегает в этом вопросе или не мудро подходит к этому вопросу, к месту молитвы, тот чаще всего приходит к моменту, когда он обижается, ворчит, ропщит на тех людей, кто по разным причинам мешают ему слышать голос Божий. Почему? Потому что само отношение к выбору места молитвы было немудрое. Вот просто немудрое. Если вы выберете место молитвы в коридоре, между всеми комнатами и кухней, и все там ходят. О, Господи, сделай что-нибудь, чтобы они здесь не ходили. Да подождите, вы же стали на пути всех дорог. А какая разница, где я стал? Это не мудрое отношение. Обязательно подойдите к этому вопросу мудро. В Евангелии от Матфея 6 глава 6 стих Иисус дает такой, знаете, мудрый совет к нам. Говорит так. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, не в чужую. Если ты войдешь в чужую, там уже кто-то есть. Войди в твою, которое место определено для тебя. Если у тебя нет своей комнаты, войди туда, где на какой-то период пока никого не будет. То есть сразу для себя подойди к этому вопросу мудро и рассудительно. Я это говорю, исходя из того, что многие люди говорят, брат Олег, ну мне негде уединиться. Я не верю, что вам негде уединиться. Всегда можно найти место, где уединиться. Просто к этому нужно подойти аккуратно и мудро. Всегда можно найти место, где уединиться. Я понимаю, что в вашем уме мудрость земная, душевная, бесовская, она чаще всего не ищет ответа. Она обозначает проблему. Почему это невозможно? Возникает вопрос, а где же тогда ответ? А ответ в духе. Как только вы задействуете ваш дух вместе с Духом Божьим, вы сразу получаете ответ. Но если вы задействуете свой ум, у вас есть 99 причин, почему это невозможно. И когда мне кто-то говорит, это невозможно, они включают мозги. В этом мире, в этом проклятом мире, ценно не то, что невозможно, а то, как это возможно решить. Люди устали от того, что вы постоянно, или верующие, или кто-то другой, говорят, это невозможно, это невозможно. О, для того, чтобы это сделать, нужно, о, и все, и пошел банян. Надо в погребе просидеть 40 дней, и если возможно это произойдет, кому это надо? Есть вопрос, есть ответ. Все. Не рассказывайте, почему нет, расскажите 40 раз, почему да. Не приводите 50 доводов, почему нет. Приведите 50 способов, как это можно сделать. Тогда вы будете всегда в спросе. Поэтому, если стоит вопрос молитвенной комнаты, то не ищите, почему это невозможно сделать. Ищите, почему это возможно сделать. И у вас получится. Я столько раз сталкивался с людьми, которыми я говорю, ребята, вам нужно определить место молитвы. Брат Олег, вы не знаете, какое у меня семейное положение. Вы не знаете, какая у меня ситуация. Вы не знаете, а зачем мне знать это? Мне это надо или вам это надо? Вы мне рассказываете, почему нет, когда у вас проблемы? Конечно, я понимаю, что это мудрость земная, душевная, бесовская. Это необновленный ум, младенческое мышление, в целом, которое держит в этом человека в рабстве. Подойдите серьезно к этому вопросу. Молитвенная комната нужна вам. Не Богу, а вам. Поэтому подарите со всей ответственностью и серьезностью. Поэтому номер один – это молитвенная комната или то место, где будет начинаться реформация в вашей в целом жизни. Молитвенное место, молитвенная комната. Второе, что надо для себя определить – время молитвы. Тоже отнеситесь к этому со всей серьезностью. Меня просто удивляет, почему верующие к этим вопросам, фундаментальным вопросам, относятся с снисходительностью. И потом, когда нужно начинать молиться, они говорят, о, у меня не хватает времени, о, и здесь не хватает времени, о, не хватает времени на то, и не хватает времени на то. Подождите, вы знали, что к этому надо приготовиться? Да. Почему вы для себя не определили? А как мне определить? Даю вам просто саму мудрость, как определять время молитвы. Во-первых, есть физиология вашего тела. Так или иначе, у вас тело есть. Если бы вы были вне тела, мы бы так не разговаривали. У вас есть тело. Особенность вашего тела есть, что в том, что кому-то легко вставать утром. Вот он встал в 6 часов и нормально себя чувствует. Даже если он 10, 30, 20, 40, 50 минут не доспал, он все равно легко встает. Вот он будильник завел, допустим, там на 6:30. Будильник зазвонил. Он хоть и хочет спать, но очень легко встает. Он встал, пошел, то есть ему буквально 5-10 минут нужно, и он уже бодренький. Все. То есть есть просто такой организм, так настроен, легко реагирует на встать. Есть люди, которым очень легко долго не ложиться спать. Вот 12 часов они ходят себе. Вообще час ночи ходит, смотрит, туда заглядывает. Легко. Да, он спит там до 9, там, легко. Но тем не менее, ему легко долго ходить. Все. Почему очень важно это учитывать? Я объясню вам. Чтобы ваше время молитвы, это не было время сражения с вашим собственным телом в отношении сна. Ты чем занимаешься? Я молюсь. Сколько ты молишься? Полчаса. И что? Пока еле со сном разбираюсь. Потому что это не молитва, она никому не нужна. Как вы собираетесь слышать голос Божий, если пока кроме сражения с собственным телом ничего не происходит? Я прошел это все. Потому что мне никто не объяснял, что это важно. И я давай там. Я думал, что когда вы сражаетесь с плотью, это хорошо. Я час просражался, и что такое, вот, знаете, ломанный. Думаю, подождите, а где же я молился? Я не молился. Я не молился, я сражался с этим сном. Я и так уже садился, чтобы больно было, что, знаете, боль была, и спать не хотелось. И все равно засыпал. Нет, не пойдет. Надо что, надо встать. Возле стенки стал так. И чувствую, сейчас пойду под стенкой. И так, и так. И уже, знаете, уже 2 часа прошло, а я все тулюсь там, тулюсь. Потому что это что, молитва? Кому такое надо? Это что, сражение, духовная брань идет? Да я кроме с телом, я ничем не сражался. И тогда я понял, что это глупость. Не, конечно, через 2-3 часа я таки победил. Мне уже спать не хотелось. Но уже закончилось молитвенное собрание. И что? Я рад иду, слава Богу. Для детей это радость. Но на что пошло эти 3 часа? На что? И иду на следующую молитву с такой же радостью, предвкушая, сколько времени я буду сражаться с телом и сколько времени я реально буду молиться. Ну и что? Поэтому в свое время я понял, что молитва не идет ради того, чтобы разбираться с телом каждую молитву. В первую очередь я должен учесть простые вещи, физиологию своего тела. И если мне легко утром вставать, встал в 6 часов, буквально 10-5 минут, все, я уже чувствую себя хорошо. Как будто мне не надо сражаться. Я понимаю, что там кому-то тяжело встать утром. Мою жену, если вы утром разбудите, готовьтесь к вознесению. Без вопросов. Поэтому я ее не трогаю. Слава Богу, Бог возлюбленному своему дарует сон. Аминь, Господи. Вот. Но что касается меня, без вопросов. Надо встал, встал, без вопросов. Все, поехал там, куда надо. Все, у меня молитвенное время с утра. У меня есть знакомые, которым вечером. Вот они до часу ночи без вопросов. Олег, за что молиться? Без вопросов. Все спят. Свободно, прекрасно, тишина, все спят, молись о себе, никто не отвлекает, для них радость. У меня после 11, даже без, знаете, 10 и уже 10:30, все, я уже хожу, уже откровение получаю. Понимаете? То есть какой из меня молитвенник в 10:30? Разве что перед сном. 5 минут, чтобы не многословить. Но люди этого не учитывают. И людям кажется, что надо пробиваться, надо. Что вы пробиваетесь? Как вы будете голос Божий слушать, когда вы пробиваетесь? Я сейчас говорю о важности, что мы заходим в молитвенную комнату не для того, чтобы сражаться с собственным телом, а чтобы слышать голос Божий. И если при этом вы только чем занимаетесь, что сражаетесь со сном, то я вам могу сказать точно, коэффициент полезного действия в вашей молитве будет нулевой. Поэтому определите для себя такое время, в которое ваше тело, оно не доставляет вам много хлопот. Нет, конечно, бывают ситуации, когда тело по разным причинам доставляет какой-то дискомфорт. Брат Олег, а если применять пост? Я тоже применяю пост. У меня есть такие дни, когда я применяю пост. Раньше это была суббота, сейчас это применяю в воскресенье. Все, у меня целый день служения, и я целый день нахожусь в посте до самого вечера, до 9, до начала 10 посте. Все. Я применяю тогда пост. Мое тело мне не мешает, я в посте, я в молитве, я в слове, и все в такое время. Все. Это раз в неделю, но я не пощусь каждый день. Но я молюсь каждый день. Поэтому я выбираю время молитвы тогда, когда мое тело доставляет мне по максимуму меньше проблем. Значит, свожу это... Чуть-чуть. Хорошо, я прочитаю вам из книги Даниила, 6 глава, 10 стих. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он 3 раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того. То есть Даниил установил для себя такой порядок. Буду молиться 3 раза в день. Мы знаем, что Даниил получил очень много разных пророчеств, которыми на сегодняшний день руководствуется церковь. Это не просто был человек, который просто это кушал на кухне, о, хорошо, запишу еще одно пророчество, и раз чаю попил, еще одно, слава Богу. Нет, это человек молитвы. Это человек, который целенаправленно 3 раза в день молился. Я не говорю, чтобы вы занимали такую позицию. Я просто отсюда беру мудрость. Что когда человек для себя делает какие-то выборы, то в целом Бог двигается вместе с ним, исходя из его выбора. Если вы определили утреннее время молитвы, Бог тоже об этом будет знать. И он приходит для того, чтобы с вами общаться в это время. Потому что вы его приглашаете, вы хотите с ним пообщаться, вы готовитесь к этому. И это, поймите, это приятно отцу, когда вы готовитесь к этому. Когда вы не просто бежите в тайную комнату с чашкой кофе, чтобы не заснуть. И пока мы ее допили, вы уже сновидениями вразумляемы. Потому что вы не смогли победить сегодня тело. Я тоже проходил эти все моменты. Поэтому давайте отнесемся к этому с мудрой позиции. Есть физиология тела? Учитывайте. Вы знаете, когда вам легче? Учитывайте. Все, учитывайте эти вещи. Потому определите для себя время. То ли это вечер, то ли это утро. То есть определите для себя. Я понимаю, возможно, у вас... обширная практика молиться на ходу. Покамесь вы одеваете пальто, вы молитесь за страну. Покамесь вы спускаетесь в лифте, вы молитесь за правительство. Покамесь вы выходите из лифта, вы молитесь за жучку, за внучку, молитесь за родителей. Покамесь вы в маршрутке, вы молитесь за себя, за Божий план для своей жизни. Покамесь идете с маршрутки, молитесь за начальствующих в своей работе. Потом это, потом еще за кого-то помолились, а потом поработали. И так же самое обратно. Для вашего душевного состояния вы утешаете себя. А теперь скажите, какая обратная связь во всем этом? Никакой. Я сейчас говорю не о том, чтобы молитва ради молитвы и утешения своей совести. Я говорю о том, чтобы вы всегда были в курсе того, что происходит в духовном мире. Чтобы царство тьмы никогда не заставало вас врасплох. О, а я не знал. А что там? Да. Да вы должны быть первы знать, что происходит в духовном мире. Если начинает тьма активизироваться, то мы уже давно к этому готовы. Мы уже давно знали, что это будет. Мы уже давно приготовили все. Для этого у вас должна быть качественная молитвенная комната. С качественной организацией. Качественной. Я говорю сейчас о времени. Конечно, когда определяется время, ну, хотя бы нужно закладывать время не менее 1.5 часа. И быть в этом постоянным и прилежным. Прилежность в молитве очень важная. Прилежность, я имею в виду, что постоянство – плюс, слово вообще прилежный, это значит действующий, налегающий. То есть, знаете, вкладывая себя всего в это. В Писании написано, что Иисус, находясь в брении, прилежней молился. То есть, есть момент прилежности, налегающий. Вот такая должна быть молитвенная комната. Не сражение с телом, а в целом вы должны... Не, конечно, есть моменты, когда Бог скажет вам «молись», и вы будете знать, что это голос Божий вам сказал. И это не в то время, в которое обычно вы молитесь, но у вас есть слово от Господа, которое будет давать вам силу молиться даже в запланированное время. Я не говорю, что мы абсолютно, знаете, забиваемся в график и все, мы по-другому не двигаемся. Нет. Мы говорим о том, как мы практикуем слышать голос Божий. Хорошо, итак, мы определились с вами, что важно определить место молитвы, и важно определить время молитвы. Хотя бы не менее 1.5 часа. Брат Олег, меня на 15 минут еле хватает. Значит, давай бери верхнюю планку, будем учиться. Потому что сейчас мы еще будем говорить о наполнении. Мы придем к наполнению. Пока мы перешли к следующему пункту, который тоже очень важно учесть для качественной молитвы, чтобы слышать голос Божий. Я называю этот пункт молитвенный стол. Следующий важный пункт. Молитвенный стол. В книге Аввакум, 2 глава, 2 по 3 стих написано. «И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется». Заметьте, Господь говорит, запиши ясно. Теперь представьте себе картину. Вы представьте себе картину. Вы зашли в молитвенную комнату с Библией, с тетрадкой, с конспектом. Там нет ни стола, ничего. Вы сели на пол, разложили все, и вдруг приходит слово от Господа. И вы уже ищете, как его записать. На коленях, на полу, там начинаете ползать, ложиться на бок и все. И если там вам придет целое послание, откровение, то вы измучитесь, прежде чем вы запишете. Вы не сможете удобно сесть. Поэтому мой вам совет, если вы собираетесь действительно следовать за голосом Божьим и слышать его, вы должны создать комфорт, в первую очередь, для Бога, но и для себя. Чтобы то, что Бог вам скажет, вы могли сесть и удобно записать. Вам придется научиться писать, даже когда вы молитесь на иных языках. Я не знаю, кто-то из вас пробовал или нет. Первое время у меня вообще это удивительно было. Я молюсь на иных языках и начинаю писать. Я понимаю, что надо писать, потому что приходит. Ой, думаю, во что же я пишу? Пишу то, что молюсь. Потом я уже научился. Сейчас я могу молиться на иных языках и писать абсолютно Без вопросов. Потому что научился, это уже навык. Но первое время это было смешно. Знаете, буква за букву, куда-то на букву наехала, переехала. И оказывается, я пишу молитву на иных языках. Смешно так выглядит. Но это была школа, которую я проходил. И я знаю, что такое молитвенный стол. Качественный молитвенный стол. Это так помогает в молитвенной комнате. Особенно, когда вы ожидаете, что Дух Божий будет говорить с вами. На вашем молитвенном столе лежит Библия. Причем не шрифт 8, что вы открываете и полдня настраиваете зрение, чтобы увидеть этот текст. Это что за Библия? Библия должна быть такого шрифта, что вы стоя видите буквы. Стоя видите буквы. Объясняю почему. Потому что когда вы начинаете молиться, в какой-то момент вы просто ходите. Вы ходите, 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 и вам нужно перед глазами держать стих из Писания. Если там 8 шрифт, 8 для муравьев, то вы вот так будете ходить. Вам нужно стих держать в фокусе. Библия как минимум должна быть 14 шрифтом, я имею в виду рабочим 14 шрифтом. Я не называю это рабочей Библией. Я работаю с ней только во время того, как я проповедую. У меня дома есть такая Библия, что она весит, как ковчег Завета. Ее как взял, так радость приходит. Вот такой размер. Я с ней как сажусь на кровать, она аж прижимает меня к кровати. Знаете, четко пристегнулся. Все. Когда ее открыл, это звук. Знаете, открылись страницы Божьи. И все, ее положишь на стол, ты можешь за метр стоять и читать, без вопросов. Понимаете? А такая домашняя Библия должна быть, для домашнего пользования. У меня Библия есть с крупным шрифтом в офисе в Обухове. Здесь, конечно, я немножко по-другому это делаю. У меня в интернете хорошая подборочка. Все, для удобства. Поймите, это важно, чтобы вас ничего не отвлекало. Вы в фокусе держите Дух Святой. Поэтому на вашем столе удобная Библия, на вашем столе находится симфония, если у вас компьютера перед собой нет. Симфония – это где есть адреса мест писаний с определенным буквенным подбором. У вас есть чистый листик бумаги, не один. И не надо брать кусочек какой-то, знаете, взяли, оторвали, пусть будет на столе, потом не знали, куда положили, и у вас кулек этих салфеток, на которых вы записали откровение. Я уже это тоже прошел в самом начале, когда писал на кусочках бумажки. Потом в конце месяца смотрю, а их кулек, а их надо систематизировать. А как вы их систематизируете? Вот так все. Каялся во многих случаях. Поэтому вы все записываете на бумажке, нумеруете каждую бумажку. И потом в конце вы еще переносите это в основной конспект. О, брат Олег, это столько времени. Поднимите, с вами разговаривал Бог. С вами не хомячок ваш разговаривал. Если вы не будете относиться к этой со всей серьезности, то какой вам смысл туда заходить? Вы с Богом разговариваете или с кем? Относитесь к этим вещам серьезно. То ли не надо, чтобы он вообще к вами разговаривал, не просите его об этом. То ли если попросили, то, пожалуйста, отнеситесь к этому со всей серьезностью. Поэтому вы записываете. У вас лежит Библия. У вас лежит симфония, у вас лежит тетрадка или чистый листик бумаги, ручка, которая пишет, которую не надо надкусывать по ходу, пока мисс вы пишете. У вас все это приготовлено. Телефон лежит, потому что одно из заданий может быть позвонить. То есть вы это все пережили, все. И вы готовы. Это ваш рабочий стол для молитвы. Есть. С молитвенным столом разобрались? Ничего сложного. Главное, чтобы он у вас был. Поверьте, что на коленях писать неудобно. Я прошел это. На полу тоже неудобно. А особенно, если у вас на полу ковер лежит, то вы будете писать по Брайлю. Знаете, что по Брайлю? Это выдавленные такие. Пишите и сразу выдавливаете. Потом можете с обратной стороны дать незрячим, они будут так вот читать то, что вы там написали. Не делайте эти вещи. У вас есть прекрасное зрение благословенное. Хорошо. Следующее, что очень важно для эффективной и качественной молитвенной комнаты в слышании голоса Божьего, это обетования. Тоже отнеситесь к этому со всей серьезностью. Я понимаю прекрасно, что вы знаете Библию наизусть. Я понимаю прекрасно, что вы знаете места Писания, что Бог творит все новое. Я уже сам столько раз этого наслушался. Ну, в отношении себя, конечно. Учитывая, что Бог творит все новое, то я заметил, что обетование он не переписывает постоянно. А обетование постоянно старое. Поэтому я молюсь обетованиями, но каждый раз произношу как по-новому. Если для кого-то это важно. Итак, мы сейчас будем говорить об обетованиях. 1 Иоанна 5 глава 14 стих. И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего по воле его, он слушает нас. У вас должны быть обязательно обетования в тех сферах, в которых вы собираетесь молиться. Первый раз вы составляете для себя список обетований, где может быть в целом по списку около 15. То есть вы приготовили листик для себя и выписанное обетование. Порядка 15 обетований. Вы знаете, что эти обетования относятся к той теме, о которой вы будете молиться вашему Господу. Это начало. Когда вы начинаете работать с обетованиями, вы начинаете их читать и слушать, что происходит в вашем духе. Читайте и слушайте, что происходит в вашем духе. А Дух Святой дает вам близость с какими-то из обетований. Он делает их, эти обетования, вашими рабочими обетованиями. Не все 15. Из 15 это может быть 5, может быть 2, может быть 3, которые коснулись вас, и вы понимаете, что это то, чем вам надо работать. Из 15. Я знаю, что некоторые цитируют все 15, они живут не одним. Не надо вам все. Если хотите, можете читать все, и они будут тоже какую-то работу производить. Но рабочие обычно один или два. А рема становится одно. Я вас подвожу к тому, чтобы вы понимали, что у вас должно быть слово от Духа Божьего. Поэтому вы готовите обетования, которые становятся предметом для вашего общения с Богом. Вы начинаете с большого списка, потом этот список сокращаете до 2, до 3, до 5 и начинаете с этими обетованиями молиться. Вот с ними вы будете работать. Итак, что мы с вами сделали? Мы с вами приготовили свое молитвенное место. Мы определили место молитвы, мы определили время молитвы, мы приготовили молитвенный стол и приготовили обетования, посредством которых мы и будем строить общение с нашим Богом. Все это мы делаем на основании того, что мы состоим с Ним в завете. Есть. Теперь переходим непосредственно к самой стратегии молитвы со слышанием голоса Духа Святого. Тоже очень важная часть, потому что сама стратегия является важной составляющей в эффективности молитвы. Общаясь с некоторыми детьми Божьими, я заметил, что пренебрежение стратегии приводит к тому, что есть определенная хаотичность. Объясняю почему. Дело в том, что если вы строите молитву, исходя из своего ума, то в вашем уме нет ничего, чтобы говорило о потребности молитвы. Потому что чаще в вашем уме вы всегда будете прыгать. Вот так все в голове. И темы будут так же. И молитва будет так же. И вы будете уставать, и сокращать, и все. То есть вы просто летаете, потому что ваш ум не видит потребности в молитвенной жизни вообще. Поэтому для того, чтобы этого не было, мы определяем определенную стратегию в соответствии с Писанием. Я хочу вам прочитать, или не прочитать, извините, обозначить саму стратегию. То есть первое, что я хочу в стратегии молитвы со слышанием голоса Духа Святого обозначить, это подготовку. Да, это была подготовка снаружи, а теперь еще будет подготовка внутри. Есть подготовка по плоти, снаружи, а есть подготовка по духу. Теперь надо приготовить дух. Давайте будем готовить дух. Слава Богу, мы определили место молитвы. Слава Богу, мы определили время молитвы. О, слава Богу за молитвенный стол. И слава Богу за то, что мы нашли обетования, которые помогут нам стоять перед Богом и молиться по воле Его. А теперь мы будем готовить свой дух. Следующая часть. Нам нужно приготовить свой дух. Поэтому первое, что мы делаем, прежде чем мы встречаемся со святым Израилем, это приводим в порядок свое духовное состояние. Никто из вас присутствующих, как и слушающих, не может гарантировать, что в течение дня вы поступали абсолютно безупречно. говорили абсолютно безупречно и вообще не грешили. Да, я понимаю, что то, что вы делали, является грех не к смерти. И сатана через этот грех не получил над вами полной власти. Но тем не менее это грех. У нас с вами есть огромное преимущество, которое я называю словом покаяние. Пользуйтесь им. Это дар Господень. Покаяние. И прежде чем мы пристанем перед святым Израилем, я бы рекомендовал вам помыться баней водной посредством слова. Покаяние. Цените этот дар и пользуйтесь им постоянно, прежде чем вы собираетесь стоять перед святым и чистым Богом. Не пренебрегайте, не играйте младенчеством. А он по благодати меня примет. Ну, конечно, примет. Конечно, примет. Но представьте себе картину на секунду, просто на секунду, что он хочет действовать с вами во всей своей силе. Но он знает, что если он это сделает, вы умрете тут же. Почему? Потому что вы всегда приходите оскверненный, какой-то скверный. И он знает, что если он сойдет на вас со всей своей любовью, то получится олимпийский огонь, не больше. Так кто его ограничивает? Младенчество. О, по благодати. Не играйтесь в этих вещах. Поэтому есть возможность покаяться. Давайте пользоваться этой благодатью, покаянием. В чем нам каяться, возникает вопрос. В первую очередь мы каемся в том, что в течение дня, возможно, мы допустили где-то нечистоту, суету. Мы допустили эту суету, нечистоту в свои глаза, в свои уши, в свои мысли. Возможно, мы неправильно использовали ум, неправильно использовали тело, уста, имущество, деньги. Возможно, мы где-то нарушили законы, правила и уставы. Да поверьте, есть в чем каяться. Я просто обозначил некоторые пункты, они у вас потом будут в конспектах. Еще раз обозначу. Возможно, мы допустили где-то нечистоту или суету в свои глаза, уши или мысли. Возможно, мы где-то неправильно использовали свой ум, тело, уста, имущество или деньги. Возможно, мы где-то нарушили законы, правила или уставы. Вы не можете гарантировать, что вы абсолютно были во всем безупречны. Поэтому я не исключаю, что я могу это где-то сделать. Поэтому для меня покаяние – это начало вообще общения с Богом. Покаяние. Поэтому я каюсь. Я записал в конспекте то, как я каюсь. Я прочитаю вам, просто чтобы вы знали то, что записано. И когда у вас будут конспекты, вы сможете спокойно для себя какие-то обозначить. Не обязательно так, но хотя бы примерно. Господь, я каюсь во имя Иисуса во всякой нечистоте и суете, которые я допустил в свои глаза, уши и мысли. Я каюсь во всяком неправильном исповедании, то есть использовании ума, тела, уст, имущества, денег. Я каюсь во всяком нарушении законов, правил и уставов. Я каюсь и отрекаюсь от этого всего во имя Иисуса. И принимаю свое прощение во имя Иисуса. Как-то написал мне один человек, брат Олег, а вы не допускайте. И я говорю, я буду стараться. Я не стал оправдываться, я вещами не занимаюсь. Я сказал, я буду стараться, но я не могу гарантировать. Знаете, если бы вокруг нас был Эдемский сад первичный, и мы ходили уже все освященные, и бесов не было, демонов не было, духа злобы поднебесной не было, то, возможно, мне и стараться не надо было бы. Но искушение кругом, везде. Тут зашел в интернет, набираешь яблоко. Так это ж не яблоко. Это ж Содом и Гоморра. И что? Мысли-то работают. Если бы я знал, знаете, можно было так. Набрал слово яблоко, закрыл глаза, переключил мозги на святые мозги. Открыл глаза, и тебя это не касается. Потом раз, тык-тык. Но пока у меня ум, который тоже нуждается в обновлении, то, естественно, мое воображение очень быстро работает. Я не ведусь на воображение, но оно есть. Плюс я творческая личность. А у творческой личности, что глаз не видит, воображение подсказывает. Да, я творческий человек, что я могу сделать? Бог этим пользуется. Другое дело, я каюсь всегда вовремя. Я это говорю, возможно, чтобы кто-то не притыкался на этих вещах. Потому что некоторые переживают. Ко мне не раз подходил человек, брат Олег, что мне делать? У меня такие мысли крутятся. Я говорю, подожди, твои мысли перед моими еще отдыхают. Просто я вовремя каюсь. Особенно молодые ребята подходят, знаете, они их это угнетают, это нас сразу их на крючок. А какие сны тебе снятся? Там мне тоже такие же сны снятся. Просто я каюсь. Я не вожусь с этими снами. Я не вожусь с этими мыслями. Я не ношусь с ней. С этим всем я каюсь. Все, я просыпаюсь. Возле жены я не каюсь, бо она будет думать, в чем это он кается уже тут. Я встаю, нахожу место, где никого нету, и оперативненько это дело все пресекаю. Каюсь. Потом еще в офис еду, добиваю, и вопрос снят. Все. Чтобы вы понимали, если человек пастор, если он помазанник, все, ему уже ничего не снится, ему только ангелы снятся и святое святых. Ну, именно так кажется. Мне тоже так всегда казалось, что тот стоит за кафедрой. Теперь я понимаю, что такое покаяние. И так благодарен Богу за покаяние. Хорошо. Второе. Мы говорим об эффективном формировании молитвы. Второе, что я делаю? Разрушение сказанных слов, гнилых исповеданий, лжи, колдовских молитв, это молитв, которые манипулируют, проклятий сатаны, направленных против меня, моей семьи и служения. То есть в нашем окружении, пока в нашем окружении есть люди, которые не познали Иисуса, они по своему невежеству, по водительству князя мира сего, они проклинают верующих. Особенно тех, кто двигается в дарах Духа Святого. Антихрист, выступающий против Духа Божьего. Они проклинают, они говорят на вас проклятие, они конкретно посылают против вас проклятие. А бесы, которые их мотивируют к этому, они послушны. Они говорят, о, нас туда направили, нас направили к вот этому Олегу. Пошли-ка его потарабаним. И я должен быть готов, поэтому я привожу себя в соответствующее положение через разрушение того, что было сказано на меня кем-либо, где-либо. Как я это делаю? Господь, я каюсь во имя Иисуса за каждое слово сомнения и неверия, которое вышло, конечно, из моих тоже уст. И разрушаю их во имя Иисуса. Я также разрушаю всякую колдовскую молитву, всякое проклятие сатаны, всякое гнилое исповедание, всякое праздно сказанное слово, всякую худую молву, всякую ложь, которая была направлена против меня, моей семьи и служения во имя Иисуса, да не состоится. И я это говорю. Это не занимает много времени. И также тут же я призываю защиту крови Иисуса на себя, на свою семью, на служение. Принимаю защиту крови Иисуса. Сразу по ходу это делаю. Третье, чтобы мы оперативно двигались. Третье. Писание говорит, читаю из 1 Коринфянам, 2 глава, 15-16 стих. Духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы, это говорится о рожденных свыше, имеем или нам доступен ум Христов. Нам доступно помазание Духа премудрости Божьей. Для того, чтобы высвободить свою веру или привести свою веру в действие в отношении того, что у меня ум Христов, я делаю это очень простым способом. Возможно, это не обязательно так делать, но для моей веры я это делаю так. Я возлагаю руки на свою голову и принимаю помазание Духа премудрости и откровения на свой ум. Я так делаю. Если вы считаете, что вам так делать не нужно, можете не делать. Но я знаю, что вера без соответствующих ей действий бесполезна. Поэтому я применяю свою веру, соединяюсь с этими действиями, возложением рук и принимаю, что помазание Духа премудрости и откровения включается в работу во имя Иисуса. Вот, примерно, я говорю, Господь, я молюсь во имя Иисуса, и на основании первого послания к Коринфянам прямо сейчас принимаю помазание Духа премудрости и откровения на свой ум во имя Иисуса. Божьи способности, Божьи возможности понимать и принимать несравненно больше того, о чем я прошу и о чем помышляю. Спасибо тебе во имя Иисуса. Ничего сложного. Ничего сложного. Это было у нас третье. Четвертое. Четвертое. В первом послании к Коринфянам, 14 глава, 13 стих, апостол Павел говорит так. Говорящий на незнакомом языке молись о даре истолкования. Почему я взял это местописание? Потому что здесь присутствует как бы момент. Молитва на иных языках, дар истолкования. В целом я говорю о том, что в молитвенной комнате очень важно применять дары. Дары, которые у вас есть 24 часа в сутки. Но опять-таки, чтобы вы могли ухватиться за дары верой, вам нужно их высвободить, привести в действие. Высвобождать их в действие, приводить их в действие очень просто. Писание говорит, что в помазании Иисуса, в Духе Господнем, вы обогатились всем и не имеете недостатка ни в каком даровании. Есть, все. Писание говорит, что высвободите на земле, будет высвобождено и на небе. Все. Поэтому, Господь, я благодарен Тебе за дары Духа Святого, которые есть у меня. И прямо сейчас я высвобождаю их для молитвы. Я благодарен Тебе за способность молиться Духом и молиться умом. Славить Духом и славить умом. Сложно? Не сложно. Господь, прямо сейчас я принимаю, что действует дар слова знания, слова мудрости, дар иных языков, дар истолкования, дар веры, дар пророческий, дар развлечения, дар исцеления, чудотворения. Действует прямо сейчас во имя Иисуса. Все? Я уже их привел в действие. И я начинаю молиться и начинаю применять молитву. Это подготовка. То, что я вам сказал, это просто подготовка. Подготовка к тому, чтобы взаимодействуя с Духом Божьим, я мог как можно меньше иметь препятствий для слышания Его. Понимаете, я себя готовлю, не Его готовлю. Он любит меня. Его любовь – это самый лучший проводник. Это то, что всегда без сопротивления. Сопротивление ставлю я. Вопрос во мне, не в нем. Его любовь – все. Все, что мне нужно знать, что Он меня любит. Больше ничего. А мне нужно привести себя в порядок, чтобы как можно меньше мусора было на пути вот нашего диалога. Чтобы я как можно четче услышал Его благоволение ко мне, стратегию, водительство, наставление, задание, научение. Я должен убрать все, что Ему мешает. Батолей, почему бы Ему не убрать? Потому что Он почитает мой выбор, мое волеизъявление. Если я выбрал, что этот мусор будет здесь лежать, то Он почтит мой выбор. Если я не каюсь в этом, Он почтит мой выбор. Поэтому не списывайте все на Бога. Поверьте, что Его любовь – это самое ценное, чем вы обладаете на земле. И она сама по себе не ищет причин, почему вам не говорить. Любовь не ищет своего. Но она почитает ваш выбор. И если вы не хотите каяться, не хотите убирать этот мусор, не хотите убирать эту грязь, эту нечистоту, то она это почитает. Но оно вам мешает. Оно в ваших ушах торчит, и в ваших духовных глазах торчит, и вам мешает. Поэтому давайте мы будем готовить себя. А Бог всегда приготовлен. Бог всегда за своих детей. Хорошо, теперь переходим непосредственно к самой молитве. Это была такая подготовка, важная часть для того, чтобы слышать голос Духа Святого. Начинаем теперь с молитвы. С чего мы начинаем молитву? Или что звучит у нас первое в молитве? Читаю первое послание Тимофея, 2 глава, с 1 по 3 стих. Итак, прежде всего, или в первую очередь, ясно и понятно. Прошу, никто заставлять не будет, прошу. Совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих. И дальше говорит, по какой причине он просит за них в первую очередь. Дабы проводить нам, рожденным свыше, верующих в Иисуса Христа, жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Это не говорится о всех. Это говорится о тех, на которых сатана оказывает особенное давление, используя власти даже мира сего. И Бог говорит, молитесь, делайте это. Это для вас важно. Для вас важно. Поэтому первое, о чем мы или о ком мы молимся за правительство той страны, в которой мы находимся. Я обычно присоединяю сюда сразу молитву в духе за мир в Израиле. Ну, Писание говорит, просите мир Иерусалиму. Я прошу мир Украине, мир Иерусалиму, мир Израилю и сразу молюсь за правительство на Украине. То есть я все соединяю, как бы это, в одну молитву. Молюсь в основном в духе, потому что, я могу вам сказать, в своем уме Я не знаю, о чем молиться за настоящее правительство. В своем уме я не могу точно обозначить, за что именно я бы молился за Украину. Потому что Украина, как земля, я знаю, чему она подвержена. Люди должны быть спасены. Про землю я ничего не могу сказать. Поэтому я молюсь за мир на Украине, чтобы на Украине все люди спаслись и достигли познания истины. Но также молюсь за мир в Израиле, чтобы там тоже все спаслись. Все, об этом я и молюсь. Мне не занимает это много времени. Когда 10, когда 15 минут. Но и так прежде всего. Господь, я молюсь на основании первого послания Тимофея за правительство Украины. Я молюсь, чтобы на Украине был мир, и все спаслись, и достигли познания истины. Молюсь и за мир в Иерусалиме, да будет мир в Иерусалиме. Дух Святой, направляй, веди, ты знаешь, о чем за это молиться. Я отдаю свои уста, используй мои уста и молись во имя Иисуса. И молюсь. Все. Вот все, что я могу сделать. Отдать свои уста в это молитвенное служение Духу Святому. Это первое, о чем мы молимся. Первое, о чем мы молимся. Есть, зафиксировали. Возникает вопрос, о чем молиться втором? Здесь немножко сложнее. Мне сложнее в том плане, что есть специфика моего призвания. Есть специфика рода деятельности, которой я занимаюсь. Есть уровень, есть то, где я уже нахожусь. Поэтому то, как я это делаю дальше, я не могу вам предложить. Потому что это уже во многом связано с моим послушанием Богу. Но есть то, что я могу вам предложить, исходя из того, чего я начинал, когда я двигался. В свое время Дух Божий мне показал такую простую истину, что твое послушание Богу не зависит от членства в церкви, не зависит от того, сколько ты посещаешь молитвенных собраний или других служб. Твое послушание Господу зависит от твоего послушания Господу. И до меня дошло вот это местописание. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, волю Царствия Бога, но исполняющий волю Отца. Я понял, что воля Отца – это и есть мое послушание. Поэтому мне нужно знать Его волю. Значит, о чем должно быть второе, чтобы быть в послушании перед Богом? О том, чтобы выполнять Его волю. Это поможет каждому из вас занимать правильное положение в послушании. Я не говорю о праведности сейчас, о послушании. Поэтому второе, о чем я рекомендую вам молиться, исходя из той мудрости, которая представлена в Писании, молиться о том, чтобы вы знали волю Божию и выполняли ее. Вы, конечно, понимаете, что выполнять волю Божию без слышания голоса Духа Святого очень сложно. Очень сложно за кем-то идти, если ты его не слышишь. Дух Святой знает, как до вас достучаться. Главное, желайте этого. Желайте. Стремитесь, ревнуйте о том, чтобы исполнять Его волю. Здесь молитва в Духе – это то, без чего реально вы не продвинетесь. Поэтому вы соединяетесь с обетованиями боговодительства. У многих из вас они есть, обетование боговодительства. Что покажу тебе путь жизни, по которому тебе идти, и буду руководить тебя. Дух истины наставит вас на всякую истину, возвестит вам будущее. То есть эти места Писания у каждого из вас они есть. И вы молитесь ими, вкладываете их в свои уста и вкладываете молитву в Духе одновременно. И так, и так, и так, и так. Практикуйте и эту сторону, и эту сторону. Это поможет вам быть в правильном положении перед Богом в вопросе послушания. Поэтому вы молитесь о том, чтобы занимать послушание Богу, вы слушаете, вы пророчествуете, вы молитесь в Духе, вы пророчествуете. Господь, я благодарен Тебе за то, что Ты показываешь мне путь жизни, по которому мне идти. И молитесь в Духе, и молитесь, и слушайте. И вы готовы записать, готовы записать, готовы записать. Потому что он может сказать, так, молись за Молдавию. Хорошо? К чему Молдавия? К чему здесь это? Молись за Молдавию. Хорошо, все, молюсь за Молдавию. Все. Не, о, наверное, это туда. Не думайте, еще рано. Это просто он сейчас дал вам задание. Вы добавили к своей молитве еще молиться за Молдавию. Все, идет следующий пункт. Господь, я так благодарен Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты перепоясываешь меня силою и устрояешь мне верный путь. Верный путь. Верный путь приходит от Господа во имя Иисуса. И молитесь в Духе, и молитесь в Духе, и слушайте, и слушайте, и слушайте, и записывайте все, что Он говорит. Братья, сколько так молиться, пока весь Дух не закончит на эту тему вас вести? Возможно, это будет час. Возможно, это 45 минут. Поймите, это ваша молитва послушания. Я бы обозначил ее как самая важная часть, потому что отсюда начнетесь вы. Это место, где вы как личность будете очищены от всякой суеты, копошни, бессмысленности, бесполезности. Суета убирается только волей Божьей, другим не убирается. Вы не уберете суету, просто посещая собрание. Вы не уберете суету множеством ячеек. Вы не уберете суету. Суета убирается послушанием. Только послушание убирает суету. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь была без суеты, то вы должны знать Его волю. А для этого, чтобы знать Его волю, все, что вам нужно сделать, это в молитвенной комнате желать знать Его волю и, используя обетование, принимать Его волю. Господь, я благодарен Тебе за то, что Духом Твоим Ты возвещаешь мне будущее на каждый день. Спасибо Тебе. И слушайте. Молитесь в Духе и слушайте. Молитесь в Духе и слушайте. Я еще обычно подхожу к календарю, возлагаю руки на календарь, Господи, на каждый день. Спасибо Тебе за то, что я знаю будущее на каждый день этого месяца. Брат Лехи, вы знаете будущее? Конечно, знаю. Оно пока в моем духе. То, что надо, поднимется и в голову. Я знаю, что я знаю. Но я взаимодействую с Духом Божьим в этом вопросе. И бывают такие моменты, когда так раз и оп, понял. Пришло раз, понял, все, записал себе. Я сейчас говорю вам, исходя из того, что какой-то путь я уже в этом прошел. И я понимал, насколько вот это было важно. Это то, чему Дух Святой меня научил. Что послушание не достигается без вот такого подхода. Чтобы убрать весь мусор вашей жизни, всю эту шелуху, суету, бессмысленность, бесполезность, без Его воли, без знания Его воли для вас лично, это невозможно. Есть общая воля Божия, представленная в обетованиях, общая для всех верующих, а есть индивидуальная, которая представлена в вашем духе, и она касается вас лично. Поэтому, возможно, для меня быть здесь – это воля Божия. А для вас воля Божия еще не только быть здесь, а после этого еще куда-то пойти. И вам нужно ее знать. Но здесь не написано в 2 часа или в 8:30 быть на Красноармейской. Такого в Библии не написано. Но Дух Святой может проговорить к вам во время собрания. Пожалуйста, в 8:30 подъезд на Красноармейскую тете Дусе. Это ваше задание, исходящее свыше. Пожалуйста, это послушание. Но ваш дух должен настроен на чистоту это быть. И когда вы каждый день ожидаете, что Дух Святой наставит на всякую истину, возвестит будущее, вы понимаете, что Он будет вас вести. Но для этого должна быть молитва, которая в целом определяет ваше волеизъявление в этом вопросе. Просите, и будет дано вам. Стучите, и вам отворят. Бог хочет, чтобы вы в своей волеизъявлении в этом выразили. Я могу вам сказать, что самое большее времени занимало у меня именно всегда эта молитва. До того момента, пока я не вошел в определенную волю Божью. Сейчас эта молитва занимается уже более конкретными, детальными направлениями, которые я уже реализую. А раньше оно было вот так. Господь, что повелишь делать? И молюсь, и слушаю. Это полтора, иногда два часа. Я вот это молюсь, пишу. Так рождались многие темы этих материалов и многие эти книжки. Вот так и рождались. Они приходили просто из духа. Просто приходили. Потому что все мое в моем духе. Мне не надо это искать, у кого-то выпрашивать. Но чтобы оно пришло, стучите и отворят вам. Ищите и найдете. Войдите в комнату, затворись. И Отец, видящий тайное, сокрытое в тебе, воздаст тебе явно. Ну что, это сложно? Нет. Но этого надо хотеть, и идти, и делать, а не искать причин, почему нет. Поэтому я отмечаю, что очень важная часть после молитвы за правительство – это молиться за волю Божию для вашей жизни. Это ваше послушание перед Богом. Следующим пунктом, что может идти, это пусть будет ваш выбор. Выбор, который чаще всего формируется, исходя из вашей специфики деятельности. кем вы работаете, из вашего семейного положения, семья, дети, из вашего служения в церкви. Это уже следующая часть. Вы сами уже можете следующую часть определить как в приоритете. Возможно, в приоритете будет ваш родной или близкий человек, а возможно, церковь, служение, а возможно, еще что-то. Здесь нету как бы закона. Нету закона. Вы сами для себя во взаимодействии с Духом Божьим определяете, что будет следующее. Допустим, у меня следующим пунктом идет всегда молитва за финансовое семя, за партнеров. Это часть того, о чем я делаю. Поэтому во втором пункте у меня всегда, то есть в этом получается после правительства, если по счету, то третьим, у меня идет непосредственно молитва за финансовое семя. И когда я молюсь за финансовое семя, я выдам вам тайну. Я всегда слушаю о пожертвовании. Потому что финансовое семя и пожертвование – это абсолютно два разных финансовых семени. Пожертвование – это когда вы даете то, что вы не планировали давать. А Бог вам сказал, возьми столько-то, посей туда. Это жертва. Это то, что вы делаете незапланированно. Это жертва. А финансовое семя, сеяние – это когда вы делаете это целенаправленно и планово для себя на основании практики завета. Разные вещи. Поэтому я могу молиться за семя, с благодарением Господу сею его, как всегда, туда, куда я всегда сею. И вдруг Дух Божий говорит, а теперь возьми еще 50 гривен и посей туда. Это уже жертва. Потому что я этого не планировал. А он сказал, жертва, пожертвование. И это тоже все параллельно проходит. Все раз, туда определил, все. Посей сегодня туда-то, туда-то. Все хорошо. Бывают такие ситуации, что ко мне приходит человек и говорит, брат Олег, я хочу вас посеять. Он меня сеет, а мне уже голос. Возьми это, отдай туда. А я даже в конверт не заглянул. Знаете, а я даже в конверт не заглянул. В конверт не успел заглянуть, а мне уже сказано, отдай туда. Думаю, ну, все равно интересно, сколько же я отдам туда. Это же мое семя. Это уже пожертвование. Семя было, это если бы я достал его, отделил какую-то сумму планово и посеял. А теперь все, что там, это жертва, пожертвование. И такое очень часто бывает. Это то, с чего начались основные финансовые прорывы. Вот всего этого служения. И опять-таки, это все происходило в молитвенной комнате и происходит до сих пор. До сих пор. Просто об этом как бы мало кто знает. Но мало кто стремится слышать голос Божий. В основном все хотят двигаться по инерции. По инерции. А так не получается. То это тоже у меня занимает минут 10, 20. Молитва за партнера в целом с этим всем это полчаса. Дальше, опять-таки, вы сами определяете, о чем вы больше молитесь, о чем вы меньше молитесь. Определяйте это все сами. Но слушайте Дух Святой. Если Дух Святой ведет вас в какую-то область, приоритетно обозначайте. Приоритетно обозначайтесь. Итак, следующее, что я хочу зафиксировать в завершении сегодняшнего урока, что все, о чем вы будете молиться, ничего не запоминать, все только записывать. Учитесь записывать. Это то, что поможет вам быть очень эффективным в молитве и взаимодействии с Духом Божьим. Следующее, что я сразу дополнение вставлю, что те задания, которые вы записываете, стремитесь сразу их выполнять. Не откладывайте их. Потому что чаще всего на Божьи задания у вас времени в уме нету. Времени в уме нету. Поэтому старайтесь их сразу реализовывать. Сразу, еще не выйдя с молитвенной комнаты, забивайте в свой план их реализации. Поэтому у меня всегда лежит еще молитвенный план, где я сразу могу записать, что в такой-то день я это сделаю. Планирование, которое вытекает из молитвенной комнаты, которое вытекает из слышания голоса Божьего. Брат Олег, вы так усложнили нашу молитвенную жизнь. Нет, я вас просто делаю зрелым. Не вот это детское. Для меня вот это детство, когда забежали в молитву, потанцевали в молитве и выбежали. Подождите, а как вы собираетесь серьезные дела делать? Как многие народы приводить к спасению? Есть эмоциональность, и у детей она ярко выраженная. А есть зрелость, которая четко понятна, и если вас спросить, где вы находитесь, на каком этапе достижения Богом поставленной задачи? А какая его разница, чего вы придираетесь? Это не разговор. Вы должны всегда знать, где вы находитесь в достижении Богом поставленной задачи. Не, конечно, вам 250 лет, вам уже некуда торопиться. Но если вы все-таки решили исполнять волю Божию, слышать Его голос, я рекомендую вам в этом плане быть очень аккуратным и системным. Ничего сложного в этом нет. Хорошо, сегодня у нас был с вами завершающий урок. Сейчас попрошу, чтобы вы не торопили расходиться. Мы сейчас с вами сфотографируемся. Потому что вы те, кто уже никогда не скажут, мы не знали. Надо вас зафиксировать и разместить. Они знали. Не, я шучу, конечно. Но мы все равно сфотографируем, чтобы это было на память. Все-таки вы первый выпуск этого класса. Этот класс для меня благословение, я могу сразу сказать. По мере того, как я работаю с каждым материалом, я все больше для себя интересного узнаю. Все больше интересного. Поэтому этот класс будет эстафетой, перейдет на пятницу. Теперь этот класс будет в пятницу. Каждую пятницу, вот прямо с этой пятницы, которая будет в эту пятницу, будет класс водительства Духа Святого, набор. Такие пригласительные есть на столе. И с 20 числа вы можете уже активно вступить еще раз в этот класс. А с 23 февраля будет класс «Дары Духа Святого». Хорошо, я хочу помолиться за вас, благословить вас, чтобы все, что вы слышали на протяжении всего обучения, чтобы шаг за шагом по чуть-чуть приобретали опыт. Если вас интересуют какие-то детали, ну, скачайте конспект, прочитайте, еще что-то обновите, что-то зафиксируйте. Не стесняйтесь возвращаться к какому-то изучению, повтору, делайте это регулярно, пока оно не зафиксируется. Я не помню, в каком материале, но я вам говорил, что для того, чтобы получать некоторые откровения, я 2 года слушаю один материал. Просто вот слушаю. Кто-то сказал тупо, я говорю, не тупо, я слушаю внимательно, и я слушаю этот материал, пока, знаете, не взойдет утренняя звезда. Раз, понял, все, начинаю слушать что-то другое. Это системный подход к наполнению вашего духа и обновлению вашего ума. Поймите, наш ум так устроен. Если вы не будете мудро использовать свой ум, свои уста, то оно не будет приносить вам благо. Это дано нам, чтобы благо приносить, и это, чтобы благо приносить, и это, чтобы благо. Но если вы будете использовать не мудро, оно не будет приносить вам благо, потому что само за себя оно ничего не решает. Давайте мы сейчас поблагодарим Иисуса за этот курс, за этот материал. И пусть Дух Божий направляет нас в эффективном применении, чтобы мы действительно были в благословении для всех окружающих нас людей. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за этот курс, за это обучение. Спасибо Тебе за то, что Ты трудишься над каждым из нас, чтобы мы были эффективными и плодовитыми в Царстве Божьем, чтобы добрые дела в Царстве Божьем никогда и никем не были ограничены. Иисус, направляй, веди нас дальше, чтобы каждый из нас мог быть опытным в слышании голоса Духа Божьего. Чтобы голос Духа Божьего стал для нас таким близким и родным, чтобы мы его не путали никогда ни с кем и ни с чем. Во имя Иисуса. И мы благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что Ты трудишься над нами, за то, что Ты служишь нам, за то, что Ты помогаешь нам, ведешь нас, производишь нас и хотение, и действия, чтобы каждый из нас слышал голос Божий. И я благословляю, Иисус, каждого слушающего, чтобы ихние духовные уши всегда были настроены на чистоту голоса Святого Духа во имя Иисуса. Иисус, мы благодарны Тебе за этот курс обучения. Спасибо Тебе за Твой труд. Мы также верим, Иисус, что Ты помазан, что Ты поставлен Богом, чтобы каждый из нас был плодовитым. Поэтому мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса и говорим: стократный урожай, поднимайся и приходи в руки сеющих семя во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Мы принимаем свой урожай. Да приходит он в наши житницы и кладовые, наполняя и делая нас в благословение для многих народов во имя Иисуса. Иисус, спасибо Тебе, мы благословляем Тебя и благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь.